Глава 4. Приближалось время появления лорда Корнбери, и в зале заседаний Сити-Холла сначала стало людно, потом тесно, потом битком. Мэтью, занявший место в третьем ряду между магистратом Пауэрсом слева и сахароторговцем Соломоном Талли справа, с большим интересом наблюдал, как вливается людской поток. По желтым сосновым половицам шагали и самые прославленные, и самые печально знаменитые персонажи Нью-Йорка, и всех их заливал золотой полуденный свет из высоких многостворчатых окон, будто Сити-Холл соперничал с церковью Троицы в блаженном принятии добрых, злых и случайно попавших под раздачу. Вот важно шагают первые коммерсанты города, уверенно стуча каблуками по половицам, раздвигая толпу. Вот фланируют владельцы мастерских и хозяева складов, рвущиеся занять место среди больших воротил. Вот пробираются врачи и адвокаты, показывая, что тоже ищут свет признания. А вот мельники и содержатели таверн, морские капитаны и ремесленники, метельщики, плотники и пекари, сапожники, портные и цирюльники. Те, кто толкает, и те, кого толкают. Человеческая волна, выплеснувшаяся с улицы и сдавленная здесь плечом к плечу на скамьях и в проходе. А за ней человеческая пробка, застрявшая в дверях и стиснутая так, что шевельнуться там труднее, чем Эбенезеру Грудеру у позорного столба. И все эти персонажи, как понял сейчас Мэтью, после ланча направились домой, вытащили из шкафов и сундуков лучшие свои павлиньи перья, чтобы встать между такими же павлинами в буйстве красок, причудливых фасонов, кружевных рубашек с манжетами, камзолов любых оттенков от морской зелени до винной темной густоты, треуголок с завернутыми полями, не только респектабельно черных, но и красных, синих и даже ядовито-желтых, расшитых сюртуков и чулок, башмаков на толстой пробковой подошве, от которой среднего роста мужчины становились высокими, а высокие едва ли не опрокидывались. Резных тростей из ясеня, черного дерева или каштана с золотыми и серебряными набалдашниками и прочих модных аксессуаров, что должны определять джентльмена. Воистину карнавал. Приветственный рев, выкрики, чтобы привлечь внимание, смех, слышный отсюда аж в Филадельфии. Зал заседаний быстро приобрел черты вечерней субботней таверны, еще более усугубившиеся количеством закуренных трубок и приличным числом черных кубинских сигар толщиной с кулак, привезенных недавно из Индии. Очень скоро дым заклубился в лучах солнца, и стоящим с большими веерами невольникам работы хватало.
«Как смотрится?» — спросил Соломон Талли, и Мэтью с Пауэрсом повернулись к нему. Он широко улыбался, показывая ярко-белый ряд резцов.
«Прекрасно смотрится», — ответил магистрат. «Насколько я понимаю, они стоят небольшого состояния. А то нужны бы они мне были, если бы нет».
Талли был полным и крепким мужчиной, чуть за 50. Лицо у него было в глубоких морщинах, но с пухлыми щеками и здоровым румянцем. Он тоже сегодня вырядился. Светло-голубой сюртук и треуголку, жилет с темно-синими и зелеными полосами, а цепочка купленных в Лондоне часов свисала, поблескивая из оттопыренного кармана.
«Думаю, что вряд ли», — ответил Пауэрс, поддерживая разговор, хотя и он, и Мэтью знали, что мистер Талли, столь дружелюбный и столь щедрый на общественное благо, вскоре перейдет от разговора к бахвальству.
«Лучше и только лучше. Вот мой девиз»,
— как и ожидалось, понесся Талли.
«Я так сказал. Дайте мне самое лучшее и плевать на цену. Вот это я и получил. Слоновая кость прямо из Африки, а пружинки железки сделаны в Цюрихе».
«Понимаю», —
сказал магистрат. У него начинали слезиться глаза от дыма. «Да, у них очень дорогой вид», — подтвердил Мэтью. «Я бы даже сказал, богатый». Надо было признать, что искусственные зубы несколько укрепили лицо мистера Талли, которое начало проседать в районе рта из-за неудачного набора уже сгнивших, полученных от Господа.
Талии всего 2 дня, как вернулся из Англии со своим новым приобретением, и справедливо гордился комплиментами, от которых просто сиял.
«Богатый, точно!»
Талли улыбнулся еще шире. Мэтью показалось, что даже пружинка щелкнула.
«И уж не сомневайтесь, молодой человек, качество у них первосортное. Ну зачем вообще что-нибудь нужно, если оно не первосортное, я вас спрашиваю? Да и приладили тоже по первому классу. Хотите посмотреть?»
Он наклонил голову и растянул рот еще шире, чтобы Мэтью было видно. Но, к счастью, в этот момент одна из немногих женщин, явившихся на собрание, прошла через раздавшуюся толпу. Чудо Красного моря. И Талли повернулся посмотреть, почему вдруг так все затихло. Мадам Полли Блоссом была, как и Красное море, силой природы. Высокая и красивая блондинка, слегка за 30, с решительным подбородком и ясными голубыми глазами, она любого мужчину видела насквозь до самого бумажника. Под мышкой она держала свернутый зонтик, на голове у нее был ярко-желтый чепец, плотно завязанный под подбородком синей лентой. Серебристо-голубой роброн был покрыт, по ее обычаю, вышитыми цветами ярко-зеленой и бледно-зеленой расцветки, лимонно-желтыми и розовыми. «Всегда элегантная леди», — подумал Мэтью, — если не считать черных ботинок с металлическими оковками на носках.